Слава Богу! Мы верим в великого Бога, не правда ли? Знаете, я подумал, если бы меня спросили, а насколько велик твой Бог? Мы пропевали псалом, потому что у нас Бог такой чудный, потому вселенная тверда. Знаете ли вы, что такое вселенная? Если бы мы загуглили, наверное, увидели бы, что вселенная – это миллиарды галактик, в каждой из которой многие миллионы и миллиарды звезд. До ближайшей звезды, кроме Солнца, свет идет, или от звезды, свет идет 3,5 года. Я не знаю, представляете ли вы эти размеры, эти габариты, и насколько огромные звезды. Но знаете, что говорит Библия? Библия говорит о том, что Бог вездесущий. То есть Бог в одно время, в каждой из этих галактик, около каждой из этих звезд, на каждой из этих планет. Вот настолько велик наш Бог. А мы порой идем и думаем: Господи, а можешь ли Ты решить мою проблему? А можешь ли Ты исцелить мою простуду? Исцелить моего ребенка? Решить мои финансовые проблемы? Наверное, тут и отвечать не стоит. Мы движемся как церковь, в соответствии с нашим календарем, мы постепенно движемся к празднику Пасхи. И уже на следующей неделе мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа, мы будем праздновать праздник Пасхи. В это воскресенье, если Бог позволит, это то воскресенье, которое называют вербное воскресенье. И как бы уже предваряя это все, я начал читать и рассуждать над историями, которые предшествовали пасхальным событиям. И я хотел бы прочитать вот именно такой отрывок, записанный в Матфея 21 главе, с 1 стиха и далее. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней, и, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой: все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви из дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен гряды во имя Господня, осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. Говорил им: написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих: «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же сказал им: «Да. Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей: ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Вот такой продолжительный отрывок, который рассказывает, в общем-то, о коротком времени в жизни Иисуса Христа. Это было примерно за неделю до того, как он был предан на смерть и распят. Но прежде чем я буду двигаться дальше, я хотел бы задать вам совершенно такой недуховный, не библейский, может быть, обычный такой житейский вопрос. Нравится ли вам смотреть альбомы, вот старые альбомы с фотографиями? Наверное, отвечая на этот вопрос, мы покажем свой возраст. Потому что для разных возрастов альбом с фотографиями – это разные вещи. И смотреть или листать альбом у нас, кто помладше, будет одно понимание, кто постарше – другое. Но я говорю про бумажное, про большие альбомы, когда ты открываешь и смотришь фотографии, видишь лица. И особенно, когда было то время, когда было мало кадров в пленке. И уж какой человек получился, такой порой и попадал в этот альбом. И когда смотришь альбомы, видишь, что по-разному люди получились. Кто-то, говорят, удачно получился, а кто-то получился неудачно. И рассуждая, я понимаю, что это не обязательно, что он такой вот некрасивый в жизни. Он просто так получился на этой фотографии. И не обязательно потому, что он такой красивый на самом деле, а вот хорошая фотография, вот такой он получился. Почему я об этом говорю? Вот эти истории, которые мы прочитали, когда я читал, я сравнил это с фотографиями, с фотокарточками. И вот свою тему я назвал так вот необычно «Пасхальный фотоальбом». Вот эти вот истории, которые мы прочитали, на мой взгляд, это как некий альбом, потому что истории настолько короткие, настолько непродолжительные, они как штрихи, как отрывки. Они даже их не сравнишь с видео или с рассказом. Это просто штрих, просто как фото конкретных людей, конкретных ситуаций. И сегодня я хотел бы, может быть, не так много времени, но я хотел бы обратить внимание вот на некоторые из этих образов, на некоторые фотографии, которые мы увидели в этом отрывке. И, наверное, вот забегая вперед, я скажу, что как бы это ни странно звучало, вот на этих фотографиях 2000-летней давности многие из нас мы увидим себя на некоторых из них. Первая фотография или первый образ, я буду в таком нехронологическом совершенно порядке, и первый образ, который мне нравится, это 8 и 9 стихи. Написано: «Множество же народа постилали свои одежды по дороге», там другие срезали ветви и с дерев и постилали по дороге. И народ там написано восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господня, осанна вышних». Какая прекрасная фотография. Фотография людей или человека, или людей, славящих Бога. Фотография, на которой изображены радостные люди, которые восклицают Богу, которые подняли руки, которые махают ветвями, которые постилают одежды, которые радуются грядущему царю. И, наверное, вопрос, который у меня вот возникает, а так ли легко было радоваться? Может быть, чье-то мнение будет сегодня, ну, конечно, тогда было легко. Это ж не сегодняшнее время. Тогда ковида не было. Тогда не было вот этого информационного потока про войну в Газе, войну в Украине, войну еще где-то. Тогда не было вот этих многих болезней, не было вот такого множества, может быть, онкологии, не было радиации, не было атомных взрывов и атомных бомб, не было стрессов, не было вот таких вот работ и таких трудностей. Но так ли легко им было? Возвращаясь, мы понимаем, что те люди, вот та реальность, в которой жили эти люди, она была очень непростая. Эти люди жили под римской оккупацией. Они были, многие из них были бесправными совершенно. Они были бесправны перед своим правителем, а что уж говорить перед теми оккупантами, которые пришли. Знаете, за малейшую провинность им могли всыпать плетей, которые просто разорвали бы их кожу, а чуть больше бы провинились, или показалось бы, что больше провинились, а их могли бы просто распять на крестах вдоль дороги, как это часто делали. Они могли бы быть рабами или попасть в рабство. И мы даже не можем представить, что такое быть рабом. У них не было лекарств, не было антибиотиков, не было медикаментов и много-много-много вот таких минусов. И много, они очень сильно зависели от дождя, от урожая. Если не было дождя, некоторые из них голодали и некоторые даже умирали. И вот эти самые люди видят Иисуса, и написано, они постилают одежды, они прославляют Бога и говорят: «Благословен гряды во имя Господня». Благословен, осанна Вышних. Такая прекрасная, удивительная картина. Почему я об этом говорю? Я вот задумался. А мы вот в сравнении с этим, в наших обстоятельствах, всегда ли мы вот так вот славим Бога? Или иногда приходит ропот, а он приходит, ну, у меня, по крайней мере, какие-то переживания, какие-то, может быть, не ропот, но какие-то волнения или какое-то, может быть, где-то недовольство какое-то. И не всегда, может быть, в такой мере мы прославляем Бога, как должны бы, как стоило бы. Вторая картина, буду много не буду останавливаться, вторая картина и второй образ – это как бы другая сторона той же самой монеты. Это записано в 15-16 стихе, мы читали, первосвященники и книжники, видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидому», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же сказал им, говорит им: «Да». Первосвященники и книжники вознегодовали. Там, где есть люди, которые славят Бога, которые величают Бога, которые превозносят Бога, всегда найдутся люди, которым это не нравится. Там всегда найдутся люди, которые скажут: «Да что ты делаешь? Да зачем ты так громко поешь? Зачем ты поднимаешь руки? Зачем ты делаешь то и другое? Зачем тебе ходить постоянно в эту церковь каждую неделю, а то и по несколько раз в неделю?» Но что самое неприятное и что самое странное, что таковыми людьми порой оказываются люди, которые считаются в кавычках глубоко верующими, глубоко духовными. Фарисеи, книжники, первосвященники, лидеры духовные, которые, смотрите, какая ситуация. Дети поют, дети восклицают Бога осанна. Хромые исцеляются, слепые исцеляются. Слава Божия, она, наверное, очевидным образом наполняла то место, присутствие Духа Святого было просто очевидно. Но были те люди, которые говорили: а почему вот люди вот такого молодого возраста и осмеливаются вот делать то и другое? А почему это вот люди вот этого пола, а не того пола, осмеливаются говорить такие вещи? А посмотрите, как они одеты. А посмотрите, как они даже вот некоторые не помылись, некоторые руки не умыли, некоторые недостаточно длинные юбки, может быть, одели, или неправильно руки поднимают, или слишком громко кричат. И знаете, так много причин могло найти, чтобы выразить свое недовольство. И как бы звучат вот эти слова в том, что говорят вот эти религиозные деятели: «Боже, ты что, не видишь? Боже, да разберись ты с ними!» Иисус говорит: «Да, я вижу. А вы что, не читали? Вы что, не знаете?» О чем я пытаюсь сказать? Когда приходит Бог, когда приходит присутствие Духа Святого, когда народ прославляет Бога, когда Дух Святой движется, не оказываемся ли мы иногда вот таким вот первосвященником, который стоит на каком-то ряду и говорит: а что это за песни они поют? А почему это вот с того сборника, а не с другого сборника? А почему они вот так вот руки поднимают, они вот так вот поднимают? Боже, это же неправильно. Я сейчас не говорю о беспорядке. Я верю и понимаю, что должен быть порядок в богослужении. Должно быть правильное отношение в прославлении Бога. Но вместе с тем, так важно, когда Бог движется, когда Бог совершает свои чудеса, не оказаться вот по другую сторону медали вот этим религиозникам, который говорит: «Боже, а что это тут творится такое?» Третья фотография, третий образ записан в 1-3 стихе. И это фото я бы назвал фото Божьего посланника, фотография Божьего посланника. И написано: когда приблизились к Иерусалиму, Тогда он, Иисус, послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную, молодого осла, с ней отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу». И тотчас пошлет их. И история, которая примерно в то же время, на неделю позже произошла, но очень похожая, на мой взгляд. Луки, 22 глава, я прочитаю 7 стих. «Когда же настал день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: „Пойдите, приготовьте нам Пасху“. Они же сказали ему: „Где велишь нам приготовить?“ Он сказал им: „Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит себе: „Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте“». Фотография Божьего посланника. Дорогие друзья, хотели ли бы вы быть посланником Божьим? Хотели ли бы вы представлять Бога, чтобы Бог, Иисус Христос, дал вам свои поручения? Ну, наверное, каждый из нас скажет: ну, конечно, хотелось бы. Но посмотрите на эти ситуации. Иисус отправляет двух учеников и говорит: пойдите, и там, около забора, вы увидите двух осликов. И вы просто заберите их и приведите ко мне. А если вдруг выйдет хозяин и скажет вам, что вы делаете, вы скажите: он надобен Господу. А через неделю посылает, возможно, двух других и говорит: пойдите в город. И вот когда вы войдете в город, там человек будет идти с кувшином воды на голове. И, наверное, первый вопрос возникает: а что это за мужчина с кувшином воды? Мужчины не носили кувшины воды, тогда только женщины носили кувшины воды. Но Иисус говорит: пойдите, и он покажет вам вот эту горницу, где мы можем находиться. О чем я говорю? О том, что Божье посланничество часто не вписывается в наш разум, не вписывается в наше понимание. То, что нам говорит Бог сделать, для нас порой кажется чем-то непонятным, неразумным, может быть, глупым. И, знаете, мы порой в нашем таком упрямстве, в несогласии с Богом, мы говорим: Господи, но лучше же сделать вот так. Лучше пусть вот другой пойдет. Лучше есть другой брат, другая сестра, есть другой образ служения, я не подхожу. И мы спорим, как Моисей спорил с Богом, и в конце, когда он уже выдохся, говорит: Господи, я не пойду, если есть кто-то другой, посылай его. Знаете, а что ему Бог сказал? Нет, Моисей, а я хочу тебя послать. И порой Бог говорит так же и нам. Мы так спорим, мы возмущаемся, говорим: Господи, не пойду, не хочу, это не мое. Но Бог обращается к нам и говорит: нет, а я хочу, чтобы ты пошел. Ты говоришь, что я не могу говорить вот тому человеку, я хочу, чтобы ты сказал, чтобы ты побеседовал, чтобы ты помолился. И, знаете, это все-таки такая великая честь оказаться посланником Божиим. Такая великая честь быть именно тем человеком, который пошел именно за этим осликом, который пошел и нашел вот эту горницу, где совершилась самая большая трапеза, наверное, в истории Иисуса Христа. Но это были именно конкретные люди, которые согласились. Но опять же, так же, как в первом случае, есть оборотная сторона медали. Там, где двоих послали за осликом, там был хозяин этого ослика, не правда ли? И что меня удивило, то, что хозяин этого ослика знал пароль. И пароль был: «Он надобен Господу». Вот, ну, что такое сегодня ослик? Ну, вот велосипед, допустим, или мотоцикл, или малолитражный автомобиль. Вот пришел человек, садится, заводит. Ну, хорошо, хорошо, если мы знаем его. Ну, еще полбеды. Но если бы, наверное, Сергей Сергеевич пришел, или Сергей Павлович, мы видели, заводит. Мы бы сначала, конечно, спросили брата, что это вы делаете? Если бы он сказал, это надобно Господу, мы, скрипя сердцем, ладно, надобно Господу. А если бы пришел брат, которого мы мало знаем или которого вообще не знаем, то, наверное, у брата могли бы быть серьезные проблемы. И серьезно мы бы растолковали ему Писание, разъяснили бы, что значит брать чужое и как он не понимает библейские принципы. Ну вот, что меня удивило в этой истории, вот этот хозяин, вот этот человек, он понял эти слова. Он надобен Господу. Та же история в отношении хозяина горницы. Кто был этот хозяин? Знаете ли вы его имя? Я не знаю, потому что в Библии не написано его имя. Готовил ли он всегда эту горницу каждый год или только в этом году? Договаривался ли он с Иисусом заранее, или это так вот сложились в его понимании обстоятельства? Или просто была свободная горница и вдруг встретил этих учеников? Знаете, так много вопросов и на самом деле мало ответов. Но что мне понравилось, что хозяин, он был готов пустить Иисуса в свою горницу. На мой взгляд, параллель очень такая понятная и прямая. В нашей церкви так много братьев и сестер, которые пускают домашние церкви в свою горницу, которые впускают Иисуса и учеников. В нашей церкви много братьев и сестер, которые служат своим транспортом, своими финансами, своими, может быть, какими-то возможностями, своими практическими навыками, которые они имеют. И когда они слышат слова, даже, может быть, не слыша этих слов, но когда они понимают, что «я надобен Господу», они служат. Ну, наверное, есть и другие, которые не пустили бы Иисуса и не пустили бы учеников и сказали бы, наверное, есть другая горница. Наверное, есть другие ослики, которых стоит брать, но не трогай, пожалуйста, моего ослика. Фотография радушного хозяина. Следующая фотография, вот такая образ, фотография, 12-13 стих, и он достаточно неприятный и печальный. Это фото торговцев. Торговцы, написано, «И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорит им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Знаете, в чем была особенность Пасхи того времени, Пасхи в иудейском понимании этого слова? Люди съезжались, стекались в Иерусалим не только со всей Иудеи, с Самарии, но со многих-многих окружных мест. Люди приезжали за сотни, а может быть и тысячи километров, и на основании Священного Писания, планируя принести жертву, они не вели с собой агнца или кого-то вот за все эти сотни километров. Как написано в Ветхом Завете, как мы читаем, они обменивали своего агнца на деньги. А потом приходили в храм или к храму и обменивали деньги на агнца. Более того, знаете, в то время были разные монеты, разные системы оплаты. Были греческие монеты, были римские монеты, были еврейские монеты, сикли, шекели современные. Но в храме принимались только конкретные монеты, и монеты нужно было менять. И знаете, тут, где такие возможности, и где есть евреи, открывались такие большие перспективы. И вот эти агнцы, которые в другой день на них бы и не посмотрели, вдруг они стоили заоблачных денег. Вдруг вот самые простые голуби, а голубей знаете, кто понимал, покупал? Бедные люди. Богатые люди покупали агнцев, а самые бедняки покупали голубей. Почему, помните, Иисус, когда было обрезание в храме, Иосиф и Мария принесли голубя, потому что они были бедными людьми. И я думаю, эти голуби стоили как доброго треть агнца. Ну, я утрирую, конечно. И обмены, курсы были тоже, наверное, не такие, как вот у нас, там разброс 1-2%. И знаете, Иисус, я думаю, каждый год он приходил в этот храм. И каждый год он видел ту же самую картину. Каждый год он видел людей, которые пришли поклоняться. Говорят, больше миллиона, а то и несколько миллионов стекалось в Иерусалим. Иисус видел эти толпы людей и видел этих алчных, жадных торговцев, которые хотели урвать последнюю копейку, забывая обо всем. Деньги, достаток, финансы. И может быть, знаете, как на юге, они потом год жили на эти деньги, я не знаю. Но Иисус, возмущаясь, я думаю, каждый раз, а в этот вот конкретный раз, это его настолько возмутило, что он взял бич и просто начал бить этих торговцев, он начал ворочать эти столы миновщиков, он начал гонять их всех. Много можно об этом говорить. О чем я хочу здесь сказать? Какую параллель провести сегодня? Сегодня я хочу говорить о посвящении Богу наших сил, наших финансов, нашего времени, времени в том числе. Знаете, мы как служители, посещая людей, посещая христиан, мы иногда задаем вопросы, а посещаете ли вы богослужение? И порой люди говорят, христиане, члены церкви говорят, а у меня не получается. А в этот раз вы были? Нет. А в прошлый раз? И в прошлый раз не был. А 3 недели назад? Нет. А на хлебопреломление хоть вы попали? Да не получилось. Да работаю я. Да я занят. У меня проект. У меня планы. У меня начальство. У меня требования. И может быть, кто-то и на Пасху скажет, а я работаю. У меня не получается. Я понимаю, что есть разного рода работы, разные обязанности. Есть то, что мы должны быть там, мы должны помогать людям, мы должны делать что-то. Но есть то, когда это наш выбор, это наше решение. Торговцев никто не заставлял торговать и наживаться на этих людях. Торговцев никто не заставил поставить такие приоритеты, чтобы деньги для них были на первом месте. Но это был их выбор. Но знаете, что произошло? Однажды Иисус, который проходил мимо и как будто не замечал, он однажды пришел к этим торговцам и говорит, «Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И это серьезные слова. И однажды кому-то Господь придет в его дом и скажет, «Дом мой, домом молитвы наречется, а ты сделал его вертепом разбойников». Следующее фото, оно лучше, и оно мне очень нравится. Иоанна, 12 глава, 1 по 3 стих. Фото служащего человека. Фото человека, который послужил Богу. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила». И Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Мне очень нравится эта история. Я уже много лет как-то вот в канун Пасхи или приближаясь к Пасхе обращаю на нее внимание, на эту историю. 6 дней оставалось до смерти Иисуса Христа, а в сердце Марии было послужить Богу. В сердце Марии было послужить Иисусу Христу. И вот это желание, которое у нее было, она не проворонила, она не похоронила, она не потеряла это желание. Она однажды сказала, я пойду и помажу его ноги этим миром. И удивительно, вот, наверное, это событие одно не на миллион, наверное, это настолько редкая возможность, которую она не пропустила. Хотя в той же истории, я перечитывая, я обратил внимание на Марфу, и написано, там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. Марфа не сделала чего-то такого экстраординарного, она не помазала его ноги мира, она не отерла волосами, но Марфа тоже служила Иисусу. И опять же, это прекрасная картина, когда они сумели, они успели, и они послужили Иисусу Христу. Они не упустили вот этой возможности. И последний образ, Много не буду на нем останавливаться, просто как штрих. 14 стих 21 главы, последняя вот эта фотография. На фотографии слепые и хромые. То есть люди, которые когда-то были слепыми и хромыми. И написано, и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. На этой фотографии люди, которые были в нужде, но люди, которые понуждались в Иисусе Христе, которые пришли в Божие присутствие, написано, и он исцелил их. Люди, которые имели проблему, но Бог решил их проблему, Бог дал ответ на их проблему. Фотография людей, которые получили ответ, будучи людьми в нужде. Подводя итог, время прошло, но подводя итог, я опять закончу то, с чего я начал. Знаете, вот эти вот библейские короткие истории, вот эти штрихи, не так много мы можем сказать о хромых или о слепых, или даже о тех же фарисеях и первосвященниках, или о людях с пальмовыми ветвями у дороги. Эти люди как фотографии. Но на фотографиях мы увидели людей, с одной стороны, которые славят Бога, которые служат Богу, которые посвятили свою жизнь Богу, которые стали посланниками Иисуса Христа. А с другой стороны, мы видим религиозных людей, мы видим вот этих алчных торговцев, мы видим людей в проблеме. Разные люди. Я не знаю, какими они были в жизни. Может быть, так получилось. Может быть, этот человек попал в эту толпу, когда все славили, и он прославил. А может быть, это был нормальный книжник, но вот неудачно он попал, когда Иисусу начали задавать вопросы, и он попал на эту фотографию. Дорогие друзья, о чем я хочу сказать? Вот семь фотографий, семь образов, которые я назвал. Может быть, мы нашли себя на одной из этих фотографий. Хорошо, если мы нашли на хорошей фотографии. И вопрос, который вот прежде, чем мы будем молиться, который я хочу задать каждому из нас, а вот тот образ, который вы увидели самого себя, вы получились на этой фотографии или нет? Вот если эта фотография будет наклеена в ваш вечный паспорт, довольны ли вы будете этой фотографией? Или все-таки вы хотели бы перефотографироваться? Вот как эти люди, которые вот в одной ситуации они сделали одно действие, и тысячи лет вспоминают вот хорошими или нехорошими словами их ситуацию. Но я верю, что будет что-то более серьезное, когда на протяжении всей вечности вот то, какими мы были здесь, оно будет отображаться там. Вот наша эта фотография славящего Бога или такого унылого религиозника, ну, надеюсь, она не сохранится, но не хотелось, чтобы она была там. Поэтому к чему я это все говорю? Что если мы пока не получились, то есть еще возможность перефотографироваться. Давайте воспользуемся этой возможностью и будем жить так, чтобы действительно радостно было смотреть вот на это хорошее духовное фото. Давайте встанем, помолимся, прославим Бога.